Она пропустила мальчика вперед, он шагнул в солнечную комнату и, конечно, сразу остановился. Так же, как все, кто первый раз видел путь в неведомое. Картина висела почти напротив двери, невысоко от пола, и походила на узкое окно, окруженное коричневыми лаковыми карнизами. На картинке был стиснутый бесконечно высокими скалами пролив. Среди скал металась птичья стая, а по зеленоватой воде уходил корабль с темными, наполовину убранными парусами. Вода была гладкая, но от кормы бежал, расширяясь, змеистый след, и в нем извивалось отражение светлого кормового фонарика. Сверху из-за скал вырывался плоский луч, а впереди, по свету на камнях и бликам на воде, угадывалась солнечная щель, выход из каменного коридора. Те, кто входил в эту комнату впервые, всегда останавливались, но смотрели на картину по-разному. Одним хватало нескольких секунд, кто-то стоял долго и разглядывал внимательно, а иные тут же начинали расспросы. Мальчик замер и тихонько сказал «Ой!» и смотрел, не отрываясь, пока Вера Вячеславовна не окликнула. «Садись вот сюда, в кресло. Чем бы пока тебя занять?» Мальчик очнулся. «Не надо меня занимать», — проговорил он почти испуганно. «Я просто так посижу, посмотрю». Он присел на краешек старого громадного кресла, повел глазами по стенам. На стенах были и другие картины. Осень в старом городе, утренний берег, дождь на театральной площади. А еще были часы с маятником, похожим на круглый рыцарский щит, с медным солнцем и месяцем, которые тихо двигались вокруг эмалевого циферблата. Когда-то часы висели еще у Иринкиной прабабушки. Теперь они отставали за час на 10 минут, но гость, разумеется, этого не знал. «Ладно, посиди», — сказала Вера Вячеславовна, — «а я пока повешу это сооружение». Сооружением был плоский глиняный горшок с плетями ползучих растений, только вчера купленный в цветочном магазине. Горшок назывался кашпо и подвешивался на стену. Для этого к нему прикреплялась длиннющая медная цепь. Чтобы горшок повис на нужной высоте, гвоздь следовало вколотить у самого потолка. Вера Вячеславовна надела очки, нацеленным взглядом стала отыскивать под потолком нужную точку. Тогда мальчик сказал то, что она, по правде говоря, и ожидала. «Давайте я помогу». «Помоги, а то мне при моих размерах опасно прыгать по столам». Они подтянули к стене полированный обеденный стол. Мальчик опять хотел сбросить кроссовки, но Вера Вячеславовна сказала, что не надо, и постелила на стол газету. Мальчик вспрыгнул на него, ухватил молоток и гвоздь, вопросительно оглянулся. «Стенка мягкая, деревянная», — объяснила Вера Вячеславовна. «Только вбить надо повыше, где кромка обоев. Дотянешься?» Он потянулся вверх изо всех сил, приставил гвоздь. «Так хорошо?» «Очень хорошо. Вобьешь?» «Главное, с первого раза попасть по шляпке, а не по пальцам», — весело объяснил мальчик. Стукнул и попал по гвоздю, и бойко заработал молотком. Стенка оказалась не такой уж мягкой, гвоздь шел с трудом. Колотить, стоя на цыпочках, было тяжело. «Отдохни!» «Да нет, ничего!» Вера Вячеславовна с непонятным беспокойством смотрела, как машет молотком тонкая рука, вздрагивают на воротнике колечки каштановых волос, ходят под рубашкой крылышки лопатки. Мускулы на худых мальчишкиных ногах натянулись под загорелой кожей, как резиновые шнуры. На коленном сгибе проклюнулась и задрожала синяя жилка. «Как у Витюшки», — со щемящей ласковостью подумала Вера Вячеславовна и отчетливо вспомнила, как однажды 9-летний Витюх тянулся со стула к верхней полке стеллажа. Он доставал словарь для своего юного дядюшки Пети, студента-медика. Легкомысленный Петька подкрался и легонько щелкнул племянника по такой вот жилке. Витюшка молча и мгновенно сложился, как карманный ножик на пружинке, и комочком полетел со стула. Петька со смехом подхватил его. Витюшка сперва рассердился и почти всерьез замолотил бестолкового дядьку пятками и кулаками, но тот захохотал и показал язык. Тогда Виток вырвался и схватил диванную подушку, и они с Петькой начали носиться по комнате, сшибая стулья. И Вера Вячеславовна всерьез разозлилась на них, потому что своим гвалтом они разбудили годовалую Иринку, и та принялась реветь. Вера Вячеславовна вдруг подумала, что чаще вспоминает Витьку не длинным старшеклассником и не широкоплечим сержантом, каким он недавно приезжал в отпуск, а таким вот мальчишкой. Последние годы бежали почему-то удивительно быстро, и к большому Виктору она просто не успела привыкнуть. Конечно, она каждый день помнила и тревожилась о взрослом сыне в погонах с золотистыми буквами «СА» и широкой фуражке с черным околышем. Но о маленьком Витьке, исцарапанном и коричневом от солнца, озорном и ласковом, о веселом мушкетере в треснувших и замотанных синей изолентой очках, она вспоминала и печалилась так, будто он не вырос, а уехал на 3 смены в лагерь «Горная речка». И это несмотря даже на то, что подрастала и была всегда рядом Иринка. Стук молотка прервался, и мальчик облегченно опустил руки. «Все. Вот молодец. Отдохни и повесим эту штуку». «Я не устал». Он ловко зацепил за гвоздь медную петельку, выровнял на цепи горшок, расправил зеленые плети растения и крутнулся на пятки. Вместе с ним крутнулся газетный лист. Потом он одним движением заправил свою аккуратную рубашечку под ремешок на бежевых шортах, тоже очень ладно сшитых, простроченных по всем швам коричневой ниткой. Чуть напружинившись, мальчик приготовился прыгнуть на пол. Вера Вячеславовна едва удержалась, чтобы не протянуть навстречу руки. Но такая помощь, конечно, была не нужна мальчику. Он легко скакнул на паркет, выпрямился и глянул весело и полувопросительно. «Кажется, я справился. Может быть, что-то еще сделать?» Тогда она все же протянула руки и положила пальцы на его плечи. «А теперь давай познакомимся по-настоящему. Меня зовут Вера Вячеславовна, а тебя, кажется, Юра?» «Да». «Юра», — сказал он с легкой заминкой. Потом улыбнулся и, словно решив ответить откровенностью на ее сдержанную ласку, признался: «Вообще-то меня так почти никто не зовет, разве что папа. Да и то он или Юрик, или...» Он с шутливой сердитостью свел брови. «Юрий! А чаще всего меня зовут Журка». Он, кажется, ждал тут же вопроса, откуда такое имя. А Вера Вячеславовна вспомнила, как он, развязывая шнурок по птичьей, стоял на одной ноге. «Журка-журавленок», — не то спросила, не то просто сказала она. «Ну, не знаю, это из-за фамилии. У меня фамилия Журавин. Я сам себя так прозвал случайно». «Удачно прозвал. А как это получилось?» Он смешно сморщил переносицу. «А, такой случай... Прошлой весной еще. Нас в пионеры принимали, сразу весь класс. Ну и столько забот было, репетиции всякие, форму специальную шили, концерт готовили, и все переволновались, конечно. Наконец собрались в зале и ребята, и родители, и там у одной девочки бабушка пришла, активная такая, про все расспрашивала, всем восхищалась. Мы построились, а она давай нараспев: «Ах вы мои красавчики! Ах вы журавлики!» А я с краю стоял, мне нужно было первому торжественное обещание давать. Я и так дрожал, а тут в голове что-то совсем переключилось. Когда скомандовали, шагнул вперед и начал: «Я Жура Юравин!» Все как грохнули. Он вздохнул и покачал головой. «Ну ничего, это бывает», — сказала Вера Вячеславовна. «Да ничего, конечно. Потом все было как надо. А Журка ко мне так и приклеился. Теперь даже мама так зовет. Тогда и я буду так тебя звать. Давай, Журка, передвинем стол. Вот сюда. Прекрасно. Ты теперь посиди немножко, а я заправлю в суп макароны. Когда Вера Вячеславовна вернулась в комнату, Журка не сидел. Он стоял перед картиной, нагнувшись и упершись ладонями в колени. «Ты слишком близко рассматриваешь. Надо отойти подальше». «Я знаю, я издалека уже смотрел. А сейчас я разглядываю, как это сделано. Просто чудо такое! Пятнышки краски намазаны, а издали взглянешь, как живое». «Нравится?» — обрадовалась Вера Вячеславовна. «Это Иринкиного папы работы. Он у нас художник». «Я догадался», — откликнулся Журка и опять оглядел стены. А потом, почуяв скрытый вопрос Иринкиной мамы, сказал: «А мой папа шофер». «Надо же», — удивилась Вера Вячеславовна и тут же насмешливо одернула себя. «А ты думала, что он обязательно сын доктора наук или артиста оперы? Ну и представление о людях у тебя, как в 19 веке». «Папа водитель первого класса, он всегда на самых тяжелых грузовиках ездит», — объяснил Журка. «Для него чем больше машины, тем лучше. К нему в кабину заберешься, будто на второй этаж». «А мама твоя кем работает?» «Мама?» — Журка мельком улыбнулся. «Она, пожалуй, художница, только не по картинам, а по костюмам. Она училась на модельера, потом ей там что-то не понравилось, и она стала работать машинисткой. Только она все равно постоянно шьет. Ей нравится придумывать всякие костюмы. Она для молодежного театра у нас в Картинске столько всего нашила». «То-то я любуюсь твоей рубашечкой. Она как по заказу. Мамина работа?» «Конечно. Она для меня все сама шьет, даже школьную форму. Или в крайнем случае магазинную подгоняет как надо».